поговори со мной.
Психолог Зара Арутюнян у нас сегодня в подкасте «Поговори со мной». С вами Наталья, Евгений. Говорим о жертве в психологии, о том, становится ли жертвой или жертву выбирают, а может быть, все вместе. Если я говорю: «Наташа, отнесись ко мне, пожалуйста, с пониманием, потому что у меня болит голова», значит, я ставлю себя в позицию жертвы. Я прошу, чтобы ты меня пожалела. Зара подтверждает, что с точки зрения милосердия. И все. Я могу ездить на шее у тебя, потому что, ну, у меня же голова болит, пожалей меня. Вот тебе и жертва.
Я не знаю. Или я жертва, что вот его сейчас начинаю жалеть. Я жертва его манипуляций.
Ничего себе, да?
Дорогие товарищи, да. Вот хочется сказать, что вокруг позиции жертвы очень много было процессов. И вот сейчас, когда мы живем в эпоху коучей и всех этих жизнерадостных людей, которые нам предлагают выходить из зоны комфорта и жертвами, не дай Боже, не быть, это, надо понимать, что это просто очередной виток большого процесса. Впервые вообще о том, что жертва – это выбор, заговорили где-то в 30-х-40-х. И
прошлого
такую,
века.
Да, прошлого, конечно. Проводились ряд исследований и начали писать статьи и книги на тему о том, что часто есть так называемое виктимное поведение. Люди, которые чаще оказываются жертвами преступлений, каких-то нехороших событий и так далее. И была выдвинута эта идея о виктимности. Это те же времена, когда товарищ Ламброза исследовал тему агрессивных людей, писал книги, где антропологически, если вы встречали там учебник Ламброза, есть такие типы, которых мы внешне как будто бы можем сразу угадать преступника. Но он тоже ходил по тюрьмам, проводил свои исследования. И это было то время, когда вот этот процесс шел. Кто всегда будет агрессором, там, надбровные дуги, квадратные скулы и так далее. Вот могу сказать, что весь Голливуд выбирает ребят из «Крестного отца» ровно по кастингу учебника Ламброза по потенциально опасных типов. И параллельно изучали, как же люди становятся жертвами. Речь шла именно об уголовных преступлениях, кто чаще и кто не чаще. И было выдвинуто такое предположение, что есть люди, у которых фиктивное поведение. Люди, которые чаще оказываются
жертвами. Ну, виктим в переводе с английского имеется в виду жертву.
Да, да. Эти обе теории были похоронены после Второй мировой войны, потому что они были очень антропологичными и немножко там смахивали на расизм. То есть как будто бы есть какие-то врожденные штуки, которые генерят твою судьбу, формируют. То есть вот кто-то с таким лицом обязательно
станет. Ну, если у тебя сдвинутые брови, значит, ты уже преступник.
Ну, да, да, да.
Мне кажется, настоящие преступники, как мы сейчас уже можем по всяким фильмам, тем же голливудским смотреть, они вообще, у них на лице не написано, что они тебя убьют
вот
через 10 минут.
В 70-х было написано, вот все эти кланы Вито Корлеоне и так далее, они были весьма специфические. Идея этих теорий была в том, что как делать мир лучше, как делать мир краше. Но если докрутить до конца, получалось, что есть люди, про которых мы наверняка знаем, что они, согласно теории вот этого Ламброза, но что мы сразу понимаем, что он вырастет преступником, а почему бы нам его сразу не начать сажать. Ламброз сам такого не говорил, но это развитие сюжета, так сказать. И эти теории шли параллельно, их идеология была сделать мир лучше, но когда уже вот Вторая мировая война и нацизм, и там очень много антропологии, очень много, ну, арийцы, не арийцы, вот это все, и это как-то все вот ушло. Потому что все решили, что пусть все живут как живут, не будем мы там с младенчества дурных мальчиков сажать в тюрьму немедленно. И вот жертвенное поведение, оно тоже не предопределено. Потом мир развивался, развивался, развивался. И сейчас в эту эпоху коучей слово «жертва» превратилось в жуткое ругательство. И тоже, как часто бывает, дошло до абсурда. Потому что, например, люди настолько не хотят произносить это слово в отношении себя, что даже оказавшись жертвой уголовного преступления, человек, наслушавшийся там, или жертвой аварии, наслушавшись всего этого про то, что нельзя быть жертвой, ты выбираешь быть жертвой. Вот я хочу сказать, что очень важно, хотела бы я сказать это не столько вам, сколько всем этим коучам, что очень большую часть нашей жизни мы не выбираем. С нами очень много чего происходит.
Есть такое выражение распространенное — жертва обстоятельств.
Про жертвенное поведение, виктимное, да, вы сказали?
Да, виктимное.
Значит так, Зара, Наталья, если я настолько дуралей, что приезжая в незнакомую страну, выбираю каждый раз посетить не самые благополучные районы для того, чтобы узнать, как там живут люди, и вообще, что-то меня туда несет. Это виктимное поведение, очевидно. Это оно и есть. Вы говорите, что его нет. Нет, оно и есть. Оно потому есть. Что я дуралей. Я почему-то вот в данном случае еду, например, на Гаити, или я еду в трущобы Мумбаи. Понимаете, да?
Я понимаю,
это
конечно.
Это легитимное поведение. То есть, а как это его это, нет? Оно
это,
есть.
Это потенциально рискованное поведение, вот, конечно. Вот, вот.
Конечно. Я от незнания, может быть.
Тут могу вам сказать, давайте. Наверное, самое главное слово, которое я люблю говорить, это мера. То есть надо понимать, во всем иметь меру и здравый смысл. И где-то идти в середине. Конечно, если женщина регулярно, нарядно красится, вот это такая тема очень у феминисток ярко выраженная, про сексуальное насилие. Кто виноват? С позиции феминизма женщина не виновата никогда. Я всегда проповедовала в общении с молодыми девами здравый смысл и разум, что да, виноват тот, кто это сделал, это зло с тобой. Но ты, когда выбираешь свои маршруты, вот как нас бабушки учили выбирать маршруты внимательно, выбирать наряд внимательно, выбирать, куда мы едем и с кем мы едем, очень внимательно, со всей осторожностью. То есть если ты отвергаешь весь здравый смысл, ну, тогда как будто не жалуйся. Да, конечно, если ты в 30-х приехал и сунулся в Гарлем беленьким снежочком, ну, не жди, что с тобой произойдет хорошее. Но мера важна в том, что не надо вести себя как идиот, да, и нарываться на то, чтобы стать жертвой. Это не означает, что ты всегда выбираешь. Ты, может быть, все соблюла условия, и все ты делала правильно, но с тобой случилось то, что случилось. И вот сейчас люди в этом раже, да, что я не жертва, я не хочу быть жертвой. Или чаще этот раж, кстати, исходит не от того, кто оказался в обстоятельствах, а от окружающих, которые говорят, хватит ныть, хватит ныть, хватит ныть, почему ты все время ноешь? Вот в твоей жизни все не так. Это нам говорит о том, что человек действительно злоупотребляет милосердием. Если вы каждый божий день на протяжении месяца, два, три, четыре лет будете приходить на работу и жаловаться на головную боль, то наступит тот день, когда ваши коллеги скажут, вы бы уж, батенька, к врачу, что ли, сходили, анализы сдали и подлечили бы свое, потому что вы злоупотребляете, вы там отказываетесь от обязанностей и говорите, у меня голова болит. То есть мера – это очень важная вещь, о которой очень часто люди забывают. Если ты один раз жалуешься на головную боль, мы все, как милосердные христиане, должны пожалеть и дать таблеточку. Но если что-то происходит систематически, если женщина там постоянно, вот откуда виктимология началась, да, вот женщины, которые чаще, чем один раз оказывались жертвой там сексуального насилия, там женщины, которые чаще, чем с одним партнером получали в челюсть. Вот от этого пошли мысли о том, а вдруг что-то в них есть, почему они это получают, скажем так. И, конечно, я должна сказать, что ну, имеет значение и маршруты, которые мы выбираем, и то, как мы выглядим, потому что все взаимодействие. Конечно, если идет там юная, тонкая, звонкая былиночка в той самой короткой юбке и в макияже скортницы, это одна история. Если идет девушка-баскетболистка с косой саженью в плечах, ну, очевидно, что это немножко другая история. Мало кому придет в голову туда лезть.
Такие уже случаи насилия сейчас мы сейчас
хорошо,
берем.
Хорошо, давайте.
Только попроще, скажем, без...
Просто там ярче всего видно в этих примерах. Не потому что
почему?
Я страсть
есть
испытываю.
Другой пример.
Давайте.
Пожалуйста. Ты меня не любишь. Вот каждый день она
манипуляция
говорит.
Манипуляция такая, да?
Ты меня не любишь, ты меня не любишь, и я вот все несчастна. Он меня не любит, она так. Меня не любит. Неважно.
Да-да-да-да. Тоже позиция
даже
жертвы,
он.
Да?
Меня никто не любит. Вот, сам
о, вот это очередь. Вообще распространено.
Меня никто меня не любит, никто не я любит. Никому не нужен. Ну, или не нужна.
Мне когда говорят, меня никто не любит, ты? Я впадаю в ступор.
Так.
Но я не знаю, что на это ответить. В каком
нужно
смысле?
Же, это же человек,
ну, как
ему ты же, нравится быть жертвой.
Вот ты прожила полжизни, а тебя никто не любит. Но такого не бывает, я в это не поверю. Кто-то
а
точно
я поверю,
тебя любит.
Вы что, дурных людей не встречали? Есть куча людей, которых никто не любит.
Да?
Да. И никогда не полюбит. Очевидно, когда человек говорит громко о том, что ты меня не любишь своему партнеру, он подразумевает дефицит внимания, что ему не хватает того количества заботы, любви и внимания, которое его партнер оказывает. И я бы даже не сказала, что в этой жалобе заложена жертва, а эта жалоба распаковывается как то, что ну, мне не хватает чего-то. И вот,
это если же... один раз, а если полгода такой человек
а
говорит?
Если он не меняется, то что делать? Ну да, там есть решение уходить. Это радикальное решение.
Он меня не любит, а я люблю.
А я его люблю, да. Это очень тяжелая позиция. Безответная любовь – это горе большое. Другой вопрос, да, мы можем там через полгода сказать, матушка, ну уже прими свое решение.
Можно же долго так протянуть вот на этом.
Зависит от человека. Некоторые книжки, написанные романтиками в середине, в конце 18 века, там целую жизнь люди любили без ответа. Но тогда к этому было, ну, как бы контекст намекал. А, в общем, нормальное поведение милосердного, доброго и любящего партнера – это чего тебе так не хватает? Если мы выясняем, что так не хватает того, чтобы партнер в день 459 раз говорил, что я тебя люблю, тут уж надо, как говорится, примириться, да, мы вообще сможем плыть дальше, потому что кто-то, ну, просто не в состоянии, хоть будильники ставь, да, потому что вот есть люди такие ненасытные, которым надо каждые 5 минут говорить, что ты любишь. Но это то, в чем можно разбираться, и в этом есть жалоба, но нет манипуляции, потому что это прямой запрос.
А как не стать жертвой с другой стороны? Вот смотрите, вы сказали о мере. Если человек приходит, например, каждый день, просит его пожалеть, ну, приходит на работу и просит его пожалеть, там, не знаю, головная, любая другая.
Да-да-да, он злоупотребляет.
Ну, злоупотребляет. И как же не стать жертвой вот этих злоупотреблений, понимаете меня? Вот вы, Зара, приходите каждый день, а мне вас каждый день жаль.
Добрый человек.
Могу с собой справиться, понимаете? Ну, вот опять смотрите. Должен пожалеть, опять. А потом скажу, Зара, ну хватит уже. И сам буду себя корить, потому что, ну что ж я сорвался, у нее правда голова болит.
Ну, каждый день.
Каждый день.
Муж мне звонит, спрашивает, ну что, как у тебя дела? Я говорю, ну вот что-то я себя плохо чувствую. На что он говорит, ну а еще что случилось? Он уже понимает, что это, ну...
Да, в общем,
это все понятно.
А еще
что случилось?
Это по умолчанию. Плохо себя чувствую.
Ну, уже понятно, да, голова кружится.
Действительно, есть люди там не очень хорошего здоровья, но мне кажется, важно тут разделять. Это не очень хорошее здоровье твоя супруга, с которой ты порядком причин живешь.
Нет, это еще характер. Там,
или на
время,
предприятии.
Там,
вот, на предприятии, если человек регулярно не выполняет обязанности, то для этого есть HR, который поставит на вид, да, что так не годится. Чтобы не вы, коллега, становились злым человеком, а человек, который занимается кадрами, он скажет, ну, слушайте, вы или там идите на больничный безвозвратно, или прекратите манкировать обязанностями. Есть люди-нытики, вы на это намекаете?
Вот,
есть люди-нытики.
Да, да. Просто хочется, чтобы тебе вот поныть. Да.
Которым все время не хватает любви, ласки.
Ну, пожалуйста,
очень сильный такой
меня.
Ребенок внутренний. Они все время же... А вот таких тоже есть целый большой сектор в интернете, у которых все не то и не так. И все родители у них абьюзеры, и все работодатели у них изверги, и соседи у них там токсичные. Это тоже есть вот противоположный пласт вот этим коучам, которые не хотят быть жертвами. И вот мы всегда победим такие, знаете, терминаторы в исполнении Шварценеггера. Есть противоположная часть нашего общества, особенно среди молодых, это популярно. Это
первые
вот такие нытики.
Молодые нытики, я думала, наоборот.
Да-да-да, вот юные нытики, сформированные сериалами Netflix, они, ну, они от всего ноют. Они ноют годами. Вот вы можете открывать социальные сети и годами видеть, как у них, значит, все соседи токсичные, жизнь ужасна, в городе невозможно
прекратите
дышать.
Прекратите это слово повторить, меня прям передергивает.
А
не говорите больше. Да.
Это их самое любимое слово.
А я уже тоже полюбила. Я один раз терпел, второй раз.
Да, но это просто настолько слово этих людей. Это маркер. Вот если человек вам рассказывает о своей жизни, каждый раз употребляет это плохое слово, значит, скорее всего, вы встретились с нытиком и детем пропаганды вот бережного, все должно быть бережно. Это люди, которые не могут ни одного прямого слова, кстати, сказать. Вот если говорить о манипуляциях, они будут говорить такой текст, что встану на секунду на ваше место и на вашего мужа, и на ваш утренний диалог, да, что вот вы должны были бы сказать, мне так не нравится, когда ты говоришь, что еще случилось, ты обесцениваешь мои страдания, у меня так болела голова,
ой, беда.
Ты не обратил на это внимание. Я хотела бы, чтобы в наших отношениях было больше сочувствия, жалости и так далее. То есть вот, да, вот если вот этот человек с такими нарративами, можно вот, а я милого узнаю по походке. Вот он идет издалека и сразу начинает, а я чувствую, в этом месте я почувствовала, а там я упала, а тут меня триггернуло, тоже должно вам не нравиться это слово. Это целый лексикон. Вот вообще человека по речи очень легко узнать, как сформирован его мыслительный аппарат. Это такая альтернатива. На самом деле, мне кажется, и то неправда, потому что ты не можешь постоянно, вокруг тебя не могут расти одни вот эти плохие люди, и не буду. Абьюзеры, ладно, чтобы не употреблять
еще
слово,
лучше,
от которого вас триггерит.
Токсичные абьюзеры.
Да-да-да, вот вокруг абьюзеры. Вас одни враги. Да? Очевидно, что так не бывает.
Весь мир против меня. Я один такой хороший. Кий.
Ну, не знаю. Вот это, в этом как
меня
будто
мало...
Меня
никто не понимает.
Так бывает в молодости, это нормально, про это куча книг написано. В молодости действительно трудно найти понимание, особенно если твой круг, там, старшие люди, родители и так далее, они мало понимают дурь молодецкую. Правильно? Ну, что им понимать-то?
Ну, просто надо к этому относиться как... Ну, да.
Да, да, бедненький ты мой котик, ничего, скоро пройдет это безобразие. Я своим детям всегда говорю, подожди, сейчас переходный пройдет, перекрестимся, и ты поймешь, что все нормально.
Ага.
Потом есть еще базово более уязвимые люди и более крепкие люди в любом возрасте. Вот мы рождаемся, там у нас есть какой-то физический иммунитет, да, там кто-то чаще болеет, кто-то реже болеет. А есть вот такой душевный иммунитет, можно так назвать. Вот есть люди, которые действительно, они такие желейки, вот им все мало, и все у них плохо, они такие действительно очень меланхолические, очень склонные. Раньше они стихи писали, а нынче вот все рассказывают, что в мире одни враги.
Да. В какой момент, вот, возвращаясь к началу нашего разговора, можно расслабиться и почувствовать себя все-таки жертвой, когда это вот неплохо?
Да это вообще нормально. Мы, конечно, нуждаемся в жалости, но тут очень много зависит от того, каким людям вы с этой просьбой пойдете. Потому что, например, если у вас вот биография такая, что ну, вы всегда выступали валькирией, ну, я всегда была очень устойчивой, очень сильной, очень жесткой, очень крепкой. И действительно, все всегда привыкли ко мне так относиться. И, естественно, у меня круг знакомств был сформирован именно этой спецификой моей личности. У меня там трое детей, и я за всех отвечаю. Я такая старшая всегда. Угу. И вот в какой-то момент, когда на меня посыпали три онкологических диагноза, которые, к счастью, впоследствии там, ну, в общем, все, что можно было, сделали, а что-то и не подтвердилось, я, конечно, рассыпалась. Ну, потому что они пошли просто кучно. Три в течение месяца, и я действительно стала совершенно другим человеком, и я дико нуждалась в сочувствии и жалости. Прям я хотела лежать и плакать, потому что мне тогда было там 45 лет, у меня был совсем маленький ребенок, и я весь день представляла историю, как я скоро умру, как же они будут без меня бедные крошки. Это был тяжелый момент в моей жизни, и действительно, когда я сделала попытку своим друзьям там обозначить, как мне хреново, я не нашла понимания никакого, и это было грустно.
То есть они даже не хотели вас слушать?
У них не было привычки относиться ко мне с жалостью вообще. Но они так послушали, сказали, какой ужас, 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 и дальше все равно ко мне обращались, ну, как бы, как ко мне, к моей сложившейся репутации. Я даже, в общем, многие дружбы поставила на стоп, потому что мне не хватало сил, я не понимала, почему они такие злые ко мне. Я всегда их жалела, я всегда им помогала. Ну, вот это вот все.
А потом...
Потом прошло время.
Сняла со стоп?
Да.
Сняла?
Но не сразу, потому что в тот момент я жутко злилась
на
них.
А нашла людей, которые все же каким-то образом помогли? Нет?
Нет.
Нет.
Так вот. И не нашла. Ну, вот, видимо, репутация сделала все за меня. Не нашла. Не похожа я на человека, которого кто-то пожалеет. Тоже внешний вид имеет значение. Вот ни у кого никогда. Ну, потому что ходить там по городу, плакать и рассказывать всем, конечно, об этом, да, у меня не было, ну, как бы не позволяет мое воспитание. Не нашла.
Но еще
злилась.
Не все люди готовы это принимать.
Но это тяжелые разговоры.
То есть это вот я как-то пыталась там... Сложные разговоры. У меня был сложный момент рассказать, там, не знаю, своему брату, а он сделал вид, что...
Да, это сложный разговор о том, что...
А я вам хочу и сказать, что просто не потому, что они хорошие или плохие, они просто не знают, как реагировать на это, на все.
Или нет желания реагировать.
Или нет
желания.
Нет,
да,
вы знаете,
согласен,
вот
да.
Если бы мы немножко поддерживали истории про милосердных христиан, то, конечно, мы умели бы жалеть. Мы сейчас и жалеть-то особо не умеем. Вот я, знаете, скольким людям в своем кабинете говорю, они ругаются на своих матушек чаще всего, там, что матушка все время ноет, манипулирует, требует внимания. Вот это прям я постоянно слышу, что мама, значит, она все время требует внимания. А вы пробовали ее пожалеть? Нет, никто не пробует жалеть, потому что, опять же, современный мир вышел из этой парадигмы. То есть они решают вопросы мамы. Я тебе найду врача, я тебе сделаю это, я тебе сделаю то-то.
Ну, то есть сразу начинают действовать вместо того,
да,
чтобы...
Да, и я очень часто учу, прямо я сижу и говорю, вот я вам, вот смотрите, что надо сделать, когда ваша мама звонит и говорит, что опять у нее давление, не надо ее посылать к врачу, просто пожалейте, пощадите, скажите, бедная, бедная ты моя, бедная. Вот это то, что я называю ой-вэй. Вот включайте режим ой-вэй на 10 минут. Все, маме этого достаточно, потому что, по большому счету, у нее есть все таблетки от давления. У нее она ходит к этому участковому терапевту как на работу. Но это действительно то, в чем мы часто нуждаемся, но, опять же, это вымыто из нашей повседневности, этого нет. Все говорят, вот, да, там, не жалуйся на мужа, разводись. Ну, это ж не так просто развестись. А если дети, а если ипотека, а если детей трое?
Еще неизвестно, что будет после развода.
Поэтому вот это хорошая практика, которая утеряна в наше время.
Вы больные очень вопросы сейчас поднимаете, девушка.
Извините.
Я вам хочу сказать, потому что разводись, это...
Вот
ну,
сразу
ладно,
как
разводись.
Типичный мужчина
это
заторопился.
Уровень действий.
Разводись, не разводись. Мужчина. Психологи говорят одно и то же. Он тебе не подходит, уходи от него.
Не, они такое не могут говорить. Они
может быть, не
дают совета. Это друзья говорят.
Смотрите, многие говорят.
Слушайте, ну уйди от этого.
Подружки
это чаще говорят.
И ты такая сидишь, а ты всех ушла, такая, это не подходит, тот не подходит. Чуть что, уходи от него. Ну хорошо, и уходи, уйдешь, и что?
Ну, мы обычно так все-таки не говорим. Мы всегда исходим из того, что для начала, там, на первые там какие-то там 10 встреч, консультаций, мы стараемся разобраться, так ли это.
Ну, вы
да?
Про психологов. Наташа сейчас правильно меня поправила. Я не про психологов говорил, про подруг, друзей и все вот это.
Ну, опять же, это время, в которое мы живем. Это время, когда, знаете, такой дистиллированный эгоизм, и ты ничего не должен терпеть. Мы же сейчас, это вот эпоха. И вот если...
Так тебя-то тоже никто не должен терпеть.
Страшное время живем. Конечно. Вот. Потому что это взаимно работает.
Так не все это понимают.
Сразу ты вот...
У меня
вот,
вопрос, почему?
У меня границы, у меня это, у меня то-то. И вот все, если начнут так говорить, не дай бог, вот. Но мир рухнет, потому что это опора вообще мира, это социальные коммуникации, это компромиссы, это взаимодействие и понимание. Да, действительно, сейчас есть много. Не нравится – вышел вон. Не нравится – вышел вон. Механическое отношение к людям, нездоровое отношение.
На самом деле, поэтому существуют такие некие сообщества людей с одинаковыми, ну, назовем это, сложностями. Угу. Когда вот ты находишь человека, у которого что-то похожее происходит в этот момент жизни, он готов тебя, и ты готов его выслушать.
Потому что понимаешь, о чем такой, речь.
Ну да, да. И он тебя понимает.
Вы на одном этаже, на одной волне. Есть,
да. Угу. И поэтому люди стремятся к таким объединениям по, не знаю, по болезням.
По интересам.
По интересам.
По болезням, да, кстати.
Особенно по онкологиям это такое сложное переживание.
По болезням, может быть,
там,
это и правильно.
Разведенная с детьми, например, или там, не знаю, несчастная с детьми, или счастливая с детьми.
Вообще, я бы хотела сказать, что, конечно, человеку нужен человек.
Счастливые не объединяются.
Кстати, да. У них и так все хорошо.
Идеальный мир.
Идеальный мир, которого нет. Конечно, вот в рамках этого дистиллированного эгоизма про границы, вот эти выкапывают все рвы вокруг себя, выстраивают крепостные стены, чтобы, не дай бог, там никто не перепрыгнул, не перерос. Это, конечно, некое подобие безумия, на мой взгляд, и я уверена, что это тоже пройдет. Потому что все равно человек без человека быть не может. Ты можешь без конца там отвергать кавалеров. Я сейчас такие слышу обсуждения кавалеров, мне дурно становится. То есть такой инжиниринг чистый. То есть это такие тактико-технические характеристики. Все поведенческие алгоритмы тоже там выведены. Красные флажки, туда нельзя. То есть действительно очень механическое отношение и к кавалерам, и к барышням. Наслушавшись про запросы во Вселенную, как мне выкатят какого-нибудь там принца невероятного.
Хотите, вам историю расскажу? Хорошая знакомая мне как раз вот про эти все флажки Сара рассказывала. Там это мне нужен такой-такой секой, а еще такой рост, а еще чтобы должен вот так выглядеть, и еще желательно, чтобы у него была машина, родители там такие там. В результате влюбилась в такое...
В такое чудесное создание.
Создание вообще вот с такими вот глазами, ресницами. Ну, такое, ну просто дерево деревом. Ну, зато было столько флажков, Наташ, там.
Слава богу, что живая. Слава богу,
да,
что влюбилась.
Все.
Слава
так, не
богу,
все
что...
у нее нормально, да.
Так
жизнь, только
так...
он и без машины, и с родителями.
И нормально.
Ничего.
Счастливы вместе.
Да.
Счастливы вместе, потому что жизнь всегда несет коррективы. Это модно. Это можно. Во Вселенную запрос. Я даже слышала такие разговоры про то, что вот, а я не сказала, чтобы у него была там условно Mazda 6, и вот нашла жениха с Mazda 5. Ой, вы, надо переписать ТЗ. Понимаете? Вот до такого абсурда.
Переклеить, просто значок надо.
Ну, это правда очень смешно. Но слава богу, что гормоны, любовь, влюбляемость, влюбленность продолжает пока работать в этом механистическом мире выбора партнера. Вот ей-богу, хоть на Wildberries иди, там фильтры выбирай, ну, правда, это же так похоже на это. Но пока, видите, работает человеческая жизнь. Ну, такие опоры, любовь, влюбленность.
Да не пока, так и будет.
Я очень надеюсь. Это жизнь. Но вот приходится людям подрасти вот, со своими запросами.
Да, мир не идеален, Евгений.
Мир, к счастью, к сожалению. Он действительно такой, какой он есть. Но некоторые до конца остаются.
Не сдаются с ТЗ.
Не сдаются. Вот у меня был юноша на днях, я просто хохотала. То есть он настолько прописал алгоритмы поиска невесты. Это вот ребенок современного мира. Ну, ему около 30, но сейчас они все дети поздно растут. Он даже высчитал места максимального скопления девушек, где их много, и они красивые. И он ходит в магазины, где продают косметику, и там высматривает девушек, потому что они там все время общаются. И он гневался, он пришел ко мне в гневе, говорит, это ужасно, я не могу ни с кем познакомиться. Вот я хожу, я там их выбираю, это вот механика, и никто со мной не хочет знакомиться. Я говорю, ну, батенька, вы подумали 5 минут не только над количественными показателями, да, количество красивых девушек на квадратный метр. Он реально так высчитал, походи под торговым центром, что там максимальная концентрация.
Прошаренный пацан, ну.
Умничка, инженер, одно слово. Что там их много, и что вот он подойдет и вот так раз, быстро прочекает, то есть вот на предмет тактико-технических внешних характеристик, и дальше вперед в бой пойдет. И когда я ему начала говорить, что девушки в поисках и в хождении по баночкам минимально заинтересованы в знакомстве, у него синий экран смерти наступил. Он говорит, в смысле? Я прямо ему говорила на его языке: вводите качественные показатели, количественных мало, вам необходимы качественные показатели. Он тоже жертва вот современного мира, когда главное все правильно рассчитать.
Вы чудесная, Зара, спасибо, что сегодня пришли к нам. Подкаст «Поговори со мной». С вами были Наталья, Евгений и наша сегодняшняя гостья, психолог Зара Арутюнян. Встречаемся через неделю.
«Поговори со мной».